новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Ситуация в Армении. В Ереване продолжает действовать чрезвычайное положение. Оппозиция опротестовывает итоги президентских выборов в суде. В страну для помощи в разрешении кризиса прибывает представитель парламентской ассамблеи Совета Европы. Дело Максима Резника. Арестованный лидер петербургского «Яблока» объявил голодовку. Кризис в Латинской Америке. Удастся ли избежать вооруженного столкновения Колумбии с Венесуэлой и Эквадором? И городская тема. Будут ли у москвичей изымать землю по сочинскому сценарию? Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга – все это в нашей программе. Сегодня в Конституционном суде Армении продолжится рассмотрение исков оппозиционных кандидатов в президенты, оспаривающих результаты недавних президентских выборов. Сегодня же в страну для изучения ситуации, сложившейся вокруг голосования и его итогов, прибывает глава Временной комиссии ПАСЭ по наблюдению за президентскими выборами в Армении Джон Прескотт. И параллельно с этим продолжаются аресты лиц, виновных, по мнению властей, в массовых беспорядках на улицах армянской столицы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Власти Еревана не должны санкционировать проведение митингов до полного урегулирования ситуации. Так заявил в среду журналистам президент Армении Роберт Кочарян. По его словам, в стране необходимо ввести запрет на проведение регулярных митингов со стороны одной политической силы на одном месте. Несколько фраз в своих вчерашних заявлениях президент Роберт Кочарян посвятил и бывшему главе государства, а ныне лидеру оппозиции Левону Петросяну. Наблюдатели отметили неоднозначность этих фраз. Как сообщает агентство новости Армении, Кочарян сказал, что в отношении Петросяна никогда не применялся домашний арест, поскольку, к сожалению, в Армении нет такого правового режима. Конец цитаты. Еще одна цитата Роберта Кочаряна. Петросян свободен в передвижениях. Проблема лишь в том, что мы не можем гарантировать его безопасность на массовых несанкционированных мероприятиях. Конец цитаты. В Конституционном суде продолжается рассмотрение жалобы двух бывших кандидатов президента Армении. Слово политологу Амаяку Аванесяну.
Конституционный суд приступил к рассмотрению исков двух кандидатов в президенты Левона Петросяна и Тиграна Карапетяна. Причем первым будет рассмотрен иск Тиграна Карапетяна. В Конституционном суде выступил с короткой речью первый президент Армении Левон Петросян, который сказал, что он не собирается затрагивать политические аспекты, давать политическую оценку происшедшему, но даст оценку сугубо правовую. Обратил внимание на то, что в соответствии с 78-й статьей Избирательного кодекса Армении премьер-министр Серж Саркисян не имел права участвовать в избирательной кампании, занимая должность премьера, и должен был, по крайней мере, уйти в отпуск.
Говорил политолог Амаяк Аванесян. Лидеры оппозиции поставили несколько условий перед властями. Говорит председатель Народной партии Армении Степан Демирчан.
Сейчас надо дождаться решения Конституционного суда. Однако, вместе с тем, Конституционный суд, мы считаем, не может рассматривать вопрос в условиях чрезвычайного положения. В период чрезвычайного положения выборы не проводятся. А рассмотрение иска в Конституционном суде – это часть выборного процесса. Сегодня об этом Левон Петросян говорит в Конституционном суде. Мы считаем, что, во-первых, надо прекратить политические преследования, надо отменить чрезвычайное положение, рассмотреть вопрос в Конституционном суде, и можно после этого приступить к диалогу с властями. Именно эти требования и ставит Совет Европы. После этого можно говорить о каком-либо диалоге. Надо открыть медиа, потому что идет абсолютно одностороннее освещение в условиях чрезвычайного положения.
Говорил лидер Народной партии Армении Степан Демирчан. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Руководитель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, арестованный в воскресенье по подозрению в избиении сотрудника милиции, объявил голодовку. Один из организаторов недавнего марша несогласных утверждает, что обвинение от начала и до конца сфальсифицировано, а преследует его по политическим мотивам. В Петербурге и Москве начались активные действия в защиту Резника. Правозащитники и люди, принадлежащие к разным партиям, требуют изменить ему меру пресечения. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Обстоятельства задержания Максима Резника кажутся столь подозрительными и похожими на провокацию, а меры пресечения содержания под стражей столь несправедливым, что на его защиту встали многие, независимо от убеждений и партийной принадлежности. Резника обвиняют по двум статьям – 318 – насилие в отношении представителей власти и 319 – оскорбление представителей власти. По словам самого Резника, в ночь на 3 марта у входа в офис «Яблоко» устроили драку неизвестные, которых он попытался разнять, и сразу же его и еще несколько человек задержали сотрудники милиции. Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предположил, что это может быть недоразумением либо провокацией, и дал свое личное поручительство за Резника, предложив внести необходимый залог. Поручительство за Резника подписано и в Госдуме. Его подписали четверо эсеры: Оксана Дмитриева, Галина Хованская, Иван Грачев и коммунист Олег Смолин. В 14 часов 5 марта в Петербурге у здания горпрокуратуры началась бессрочная акция в защиту Максима Резника. Правозащитники, яблочники, члены СПС и все, кто возмущен решением суда, по очереди встают в одиночный пикет с требованием выпустить Резника на свободу, говорит заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Наша маргинальная из прошлого века власть реанимирует все порядки советской власти, в частности, расправу с инакомыслящими через уголовные статьи и через помещение инакомыслящих вместе с уголовниками. Это очень тревожная тенденция, которая свидетельствует о том, что наша власть с новым и старым президентом стремится в те прошлые порядки, которые ведут страну к каким-нибудь трагическим последствиям, которые обернутся очередной катастрофой, возвращением в тоталитаризм, который губителен для страны. Лично я абсолютно твердо убежден, что эта история с уголовным якобы преступлением, которое совершил Резник, фальсифицирована. Это была провокация спецслужб. Зачинщики драки спокойно уехали, а пытавшийся разнимать там Резник был объявлен хулиганом, который сбил 3 милиционеров. Второе, предположив даже, что какой-то человек побил милиционеров, его в данном случае не берут под стражу.
Петербургские яблочники подготовили обращение к председателю Следственного комитета при прокуратуре России. Они просят изменить Резнику меру пресечения, напоминая, что у него на попечении находятся неработающие мать и бабушка. Обращение и письма протеста готовятся и другими организациями. Механизм сбора подписей будет запущен по интернету. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
В Ханты-Мансийском автономном округе ведутся поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 2 человека. Директор детского сада в Братске, где на прошлой неделе произошло массовое отравление детей, заплатит штраф. В Архангельске суд должен огласить сегодня приговор бывшему мэру Александру Донскому, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. В Пакистане суд снял обвинение в коррупции с Асифа Али Зардари, мужа убитой в декабре лидера оппозиции Беназир Бхутта. Гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась, говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Франция вспоминает Жака Бреля. Альманах, посвященный острову Капри. Выставка «Гитлеровские поезда смерти». Русский европеец Николай Федоров. Эти и другие сюжеты обязательно слушайте сегодня в 2 часа дня в европейском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Ну, надо сказать, не часто в центре внимания наших обзоров оказываются сами газеты, но в последние дни на первых полосах статьи о так называемом туалетном скандале вокруг газеты «Коммерсант». И давайте подробнее остановимся на этой теме, поскольку о ней уже пишет не только сам «Коммерсант», но и другие издания.
Да, совершенно верно. Сам «Коммерсант» пишет о том, что вчера на улицах Москвы и станциях метро продолжилась продажа рулонов туалетной бумаги с логотипом издания и с отрывками из статей. Продавцы по-прежнему анонимны и не признаются в принадлежности к каким-нибудь молодежным движениям, хотя уже большинство интернет-ресурсов связало акцию с деятельностью движения «Наши». На сайте «Компромат.ру» появилась даже инструкция, авторство которой приписывается лидерам этого движения. Она содержит подробный план мести издательскому дому за публикацию от 29 января «Наши стали чужими». И из текста инструкции следует, что ее автор обидела цитата одного из сотрудников администрации президента России, заявившего, цитирую, что «в нынешних условиях ликующая гопота не нужна». Тем не менее, руководство издательского дома «Коммерсант» опровергало свою причастность к туалетному самиздату. Тем не менее, в сегодняшнем номере «Комсомольской правды» опубликовано заявление одного из лидеров движения «Наши» Бориса Якименко, брата основателя «Наших» Василия Якименко, в котором он упорно 6 раз называет акцию рекламной кампанией газеты. Господин Якименко, по сути, тем самым выполняет упомянутую выше инструкцию, пишет «Коммерсант», в которой указано, что раздачу туалетной бумаги следует приписать издательскому дому «Коммерсант». Согласно той же инструкции, сайт газеты подвергся хакерской атаке, а авторы акции распространили интернет-сообщения, в которых от имени главного редактора издания Андрея Васильева выражается надежда, что читатели по достоинству оценят смелый шаг издательского дома. Все это было сделано в соответствии с технологиями классическими рассылки спама. Ну и что еще пишет «Коммерсант»? На второй день акции организаторы выдумали еще и новый маркетинговый ход. Покупателям бумаги сообщалось, что, размотав рулон до конца, они станут победителями конкурса, найдут там номер телефона, позвонив по которому, станут победителями. Но, как сообщили сотрудники рекламной службы, желающие получить приз нашлись. В редакцию позвонило около 20 обманутых пенсионеров.
Спасибо, Валерия. И еще привлекает в сегодняшних газетах внимание несколько публикаций по следам президентских выборов. Во-первых, газеты пытаются ответить на вопрос, почему на этих выборах в списках избирателей, этих избирателей было на несколько миллионов меньше, чем на парламентских выборах, и обсуждает беспрецедентный в российской истории указ, который определяет статус победителя президентских выборов Дмитрия Медведева до его инаугурации, то есть на ближайшие 2 месяца.
Совершенно верно. Что касается вот этой разницы, речь идет о 2 миллионах пропавших душ, пишет об этом газета «Ведомости».
2 миллиона.
2 миллиона. 2 миллиона.
Да-да.
Так вот, тут «Ведомости» объясняют это вот каким образом. Разные задачи стояли перед разными выборами. На думских выборах мандаты распределяются в зависимости от абсолютного числа голосов, поданных за партию. И избирателей необходимо, чтобы было побольше. А на президентских важна явка. И чем меньше избирателей в списках, тем она, соответственно, получается выше. Так вот объяснил эту ситуацию политолог Александр Кынев. Ну, что же касается статуса, об этом есть статья Андрея Колесникова, это тоже газета «Коммерсант». Ну и тут придется мне отчасти цитировать дословно. Теперь понятно, что до начала мая должность Дмитрия Медведева называется «вновь избранный президент, но еще не вступивший в должность». Это вот цитата из самого указа. Вновь избранным Дмитрий Медведев стал не потому, пишет Андрей Колесников, что до него уже пара человек побывали на этом посту, а не потому, что сам Дмитрий Медведев уже становился президентом России, как, в общем-то, мы могли и не заметить, издевается Андрей Колесников. Администрации президента предписано в соответствии с документом, цитирую, в целях урегулирования статуса вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации обеспечивает деятельность вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации. Федеральной службе охраны предписано предоставлять, далее вот эта вот цитата идет, вновь избранному и не вступившему на должность президенту Российской Федерации необходимую охрану. В какой мере будет обеспечиваться охрана, поинтересовался «Коммерсант», в Кремле ответили в исчерпывающей форме, в необходимой. Ну, то есть, как предполагает Андрей Колесников, к вновь избранному и не вступившему в должность президенту будет внимания побольше, чем было к Дмитрию Дмитрию Медведеву до сих пор. Но все-таки меньше, чем к действующему президенту. Ну, еще придется выделить официальную резиденцию в соответствии с этим указом. Ну, а в принципе, конечно, ситуация беспрецедентная, отмечает автор, потому что никогда еще вот так вот власть не передавалась в России, и технологии не отработаны, потому что в 96-м году власть осталась у действующего президента, в 2000-м тоже, а в 2000, потому что от исполняющего обязанности президента Путина она перешла к президенту Путину. Ну, в 2004 году понятно.
Спасибо, Валерия. Самые яркие публикации в сегодняшних газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень» и сейчас о главной международной теме последних дней. Удастся ли избежать вооруженного столкновения Колумбии с Венесуэлой и Эквадором? Кризис возник после того, как колумбийские военные вертолеты углубились на территорию Эквадора и нанесли удар по лагерю колумбийских марксистских повстанцев. Этот лагерь находился в 1,5 километрах от границы Эквадора с Колумбией. Во время рейда был убит Рауль Рейес, один из лидеров организации, называющей себя «Революционными вооруженными силами Колумбии» (РВСК). Эту организацию США, Европейский Союз и Колумбия считают террористической. После рейда Эквадор разорвал дипломатические отношения с Колумбией, и колумбийская сторона объявила, что в лагере боевиков был найден компьютер, а в нем материалы, доказывающие связи террористов с эквадорским руководством и с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Подробнее о развитии событий наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Собравшиеся в Вашингтоне послы латиноамериканских стран, членов Организации американских государств, надеются достигнуть приемлемого решения. Об этом заявил президент постоянного совета ОАГ Корнелиус Смит. Дипломатические представители Эквадора и Колумбии обсуждают вопрос о создании совместной комиссии по расследованию инцидента. Колумбия принесла Эквадору официальные извинения за преследование колумбийских боевиков на эквадорской территории. Однако президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что извинений недостаточно. Президент Колумбии Альваро Урибе более решительно, чем любой из его предшественников, взялся за уничтожение колумбийских коммунистических повстанцев, 40 лет пытающихся захватить власть в стране. Президент Буш сказал колумбийскому президенту, что Соединенные Штаты полностью на стороне демократической Колумбии и что Соединенные Штаты против любого акта агрессии, который может дестабилизировать положение в регионе. Президент Бразилии назвал Колумбию агрессором. Испания предложила свои услуги в улаживании конфликта между бывшими испанскими колониями. Прокомментировал ситуацию Майкл Раду, председатель Центра по терроризму и контртерроризму в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований. Ситуация такова, что сейчас Колумбия ничего не предпринимает, не поддается на провокации, не объявляет мобилизацию и не двигает свои войска к границам Венесуэлы и Эквадора. Эквадор направил примерно 3,5 тысячи солдат в район, где произошел инцидент. Что сделала Венесуэла, неясно. Хотя Чавес заявил, будто к границе с Колумбией идут 10 танковых батальонов, колумбийская сторона не заметила никаких передвижений войск вблизи своих границ с Венесуэлой. Я верю, что напряженность на границах Колумбии с двумя соседними странами не перерастет в военный конфликт. Я не думаю, что Чавес готов к военным действиям и хочет помериться силами с Колумбией, потому что он может проиграть. Видимо, так же считают Куба и Бразилия, которые пытаются охладить пыл Чавеса. В случае обострения обстановки вплоть до военных действий, окажут ли Соединенные Штаты помощь одной из сторон? Если дойдет до настоящих военных столкновений, Колумбия обладает преимуществами над Венесуэлой во всем, кроме военно-воздушных сил. У Чавеса есть российские самолеты и танки, но Соединенные Штаты могут свести на нет превосходство Венесуэлы в воздухе, направив в район конфликта всего один авианосец. А в остальном Колумбия сама о себе позаботится. Это было мнение Майкла Раду, эксперта из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас возвращаемся к российским новостям. В Екатеринбургском доме кино состоялась премьера документального фильма «Борис Ельцин. Детство лидера», снятого французским режиссером Даниэлем Леконтом. На этом показе побывал екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
52 минуты экранного времени. Детские и семейные фотографии Бориса Ельцина. Аттестат зрелости. Копии написанных в разное время автобиографии, анкет, характеристик и рекомендаций. Диплом об окончании строительного факультета Уральского политехнического института. Заявление о вступлении в Коммунистическую партию Советского Союза. Много хроники. И опять фотографии. Это, конечно же, не детство в прямом смысле слова, но именно детство лидера. История становления личности будущего первого президента России. И некоторая авторская идеализация образа. Вместе со своими героями, людьми, близко знавшими Ельцина, Даниэль Леконт, например, вспоминает, как Борис Николаевич, будучи первым секретарем Свердловского обкома партии, общался с народом. Отвечал на вопросы в Свердловском дворце молодежи. Без цензуры, почти без подготовки, под объективами телекамер. Архивная запись, март 1981 года.
К вам обращаются студенты Синха. В нашей столовой очень грязно. Часто на продуктах можно увидеть мух. По полу и по столам ползают тараканы. Пища готовится некачественно, неаппетитно. Выборов в блюдах нет. Я сегодня вместе с товарищами был в этой столовой. Но сделал, так сказать, видимо, тактическую ошибку. Вчера уже в 11 часов ночи все-таки предупредил товарищей. Тараканов нет. Смотрели, ходили, мух нет. Выпечки вот так горой навалим, даже горячие потрогать. Соки, чай, огурцы, помидоры. Первых блюд три. Вторых блюд три, в том все такие, как белый, розовый. Как реликвию меню взял специально, на память.
Ельцина в этом фильме вспоминают Михаил Горбачев и Наина Ельцина. Геннадий Бурбулис, один из ближайших его помощников. Михаил Виноградов, рекомендовавший его в партию. И Яков Рябов, которого Ельцин сменил на посту первого секретаря Свердловского обкома партии. Фильм был снят в 2001 году, но с самим Ельциным Даниэль Леконт тогда не беседовал.
Я не хотел оказаться под обаянием моих героев, потому что все-таки это значительные личности, и когда мы с ними разговариваем напрямую, они все могут объяснить, на любые вопросы ответить, но по-своему. Но когда о них рассказывают окружающие, близкие к ним люди, это совсем уже другое восприятие.
Точно так же сняты остальные фильмы Леконта из пятисерийного цикла о людях, так или иначе изменивших мир в 20 веке. Кроме Ельцина, автор рассказывает о Фиделе Кастро, Дэн Сяопине, Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане. Копию фильма режиссер подарил Екатеринбургскому центру политической истории Урала имени Ельцина. Там ее смогут посмотреть все желающие. Широкого проката в России этой картины не планируется. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». В нее приглашены социолог, организатор бардовского фестиваля «Новосибирск-68» Сергей Чесноков и поэт, драматург и бард Юрий Ларес. Ведет программу Владимир Бабурин. Повторы в 4 часа ночи и в 11 часов утра 7 марта. А во второй половине часа свободы в полдень. Новости Москвы и Петербурга. Будут ли у москвичей отбирать землю для строительства важных городских объектов? Газеты Самарской области. Обыски КПРФ по фактам фальсификации на президентских выборах. Новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ханты-Мансийском автономном округе ведутся поиски вертолета. Как сообщили в МЧС, в среду вечером вертолет, на борту которого находились два человека, не прибыл на Самотлорское месторождение в Нижневартовском районе. В Подмосковье выявлены крупные нарушения при продаже земли. Первый замминистра имущественных отношений правительства Московской области Ирина Шестак подозревается в мошенничестве и превышении полномочий, в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 4 миллиарда рублей. Директор детского сада в Братске, где произошло массовое отравление детей, заплатит штраф. В больнице по-прежнему остаются 107 детей. На прошлой неделе с отравлением госпитализировали 159 человек. В Архангельский суд должен огласить приговор бывшему мэру Александру Донскому, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. В Пакистане суд снял обвинение в коррупции Сасифа Али Зардари, мужа убитой в декабре лидера оппозиции Беназир Бхутта. Партия Бхутта получила большинство голосов на прошедших в феврале парламентских выборах в Пакистане. Президент США Джордж Буш поддержал сенатора-республиканца Джона Маккейна в качестве кандидата на президентский пост на выборах в ноябре. Иран отказался от новых переговоров с Европейским Союзом по вопросу о своей ядерной программе. В Тбилиси сегодня проходят похороны народной артистки Грузии Софико Чиаурелли. Она скончалась 2 марта на 71-м году жизни. Американский финансист Уоррен Баффет назван журналом Forbes самым богатым человеком в мире. В двадцатку самых богатых людей планеты вошли и 4 российских миллиардера – Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Александр Мордашов и Михаил Фридман. Россия готова предоставить вертолеты для миротворческой операции ООН в саудовской провинции Дарфур, заявил Виталий Чуркин.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Строительство тоннеля под музеем-заповедником Коломенское. Кто вырубил деревья в парке Лосиный остров? В Петербурге священников хотят освободить от службы в армии, а для женщин-милиционеров создали отдельный взвод. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Пройдена предпроектная стадия работ по строительству тоннеля под музеем-заповедником «Коломенское». Предполагается, что почти 5-километровый двухъярусный тоннель поможет продлить Каховскую линию метро от станции Каширская до станции Печатники. При этом часть тоннеля хотят отвести под автодорогу, участок 4-го транспортного кольца. Поезда метро будут следовать по нижнему ярусу тоннеля, а верхние уровни предполагается отвести для автомашин. Петербург. По данным Межведомственной комиссии по вопросам экономической безопасности, на предприятиях города в прошлом году произошло 97 экономических конфликтов, годом ранее 123. Споры между конфликтующими акционерами носят все более профессиональный с юридической точки зрения характер, становятся долговременными и сложными. Наиболее конфликтными остаются промышленная отрасль и торговля. Москва. По факту вырубки в национальном заповеднике «Лосиный остров» подписано обращение к министру природных ресурсов России Юрию Трутневу. Основанием для вырубки был документ от Балашихинского отдела экологии и природопользования. Местные жители утверждают, что уничтожено 1,2 гектара гослесфонда вокруг стройки. Алексей Бутьев говорит, что деревья выпиливались в течение первых двух мартовских дней в районе 17-го километра Щелковского шоссе.
В этом месте национальный парк переходит Щелковское шоссе с северной стороны на южную двумя узкими полосами вдоль водоканала и составляет лесозащитную полосу водоканальную. В этом месте был построен микрорайон, строится сейчас. И дома фактически были приближены предельно к черте леса. Не знаю, по каким мотивам, видимо, может, пожарники в последующем такое бы не пропустили. Была выпилена полоса шириной где-то, наверное, 20 метров, может, 30, и на всю длину этой лесополосы. Общая площадь вырубки составила 1,2 гектара.
Петербург. Депутаты законодательного собрания выступили с инициативой освободить священников от службы в армии. Уже принят за основу проект обращения депутатов к президенту, указом которого недавно были отменены отсрочки от службы в вооруженных силах для священнослужителей. Сторонники этого обращения говорят, что деятельность молодых священников можно назвать альтернативной духовной службой, а по мнению депутатов-коммунистов, напротив, священник больше полезен был бы в армии, неся в нее нравственные и духовные ценности. Москва. Вводится в эксплуатацию автоматизированная система учета иностранцев, прибывающих в гостиницах города. Автоматизированы процессы сбора и обработки информации. Функции оператора системы, названные «учет пребывания», возьмет на себя Управление Федеральной миграционной службы России по Москве, а расходы по эксплуатации профинансирует городская казна. Петербург. В городской милиции постоянно увеличивается количество женщин-милиционеров. К примеру, Фрунзенское районное управление внутренних дел уже на 40% состоит из женщин. Здесь даже создан отдельный женский взвод. Новости Москвы и Петербурга. 6 марта. Вера Володина.
Еще об одной теме мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. Будут ли у москвичей изымать землю для городских нужд, так же, как это сейчас происходит при олимпийском строительстве в Сочи? Этот вопрос взволновал жителей города после новости о том, что Юрий Лужков инициировал поправки к земельному кодексу РФ, значительно упрощающие процедуру изъятия земель у любого собственника. Как написано в тексте законопроекта, он должен применяться при строительстве объектов социальной инфраструктуры, в том числе многоквартирных домов. Сейчас этот законопроект готовится к рассмотрению в Мосгордуме.
Московская городская дума предположительно рассмотрит эти поправки 26 марта. В депутатской комиссии по градостроительству, которая приняла поправки Юрия Лужкова к 49-й статье Земельного кодекса, объясняют, что, расширяя возможность резервирования и изъятия земельных участков под строительство жилья, городские власти преследуют интересы очередников и бедных людей. Зампред комиссии Александр Милявский утверждает, что коммерческого жилья на изъятых участках строить не будут.
Ни о каком коммерческом жилье. Ни о каком другом речи даже быть не может. Более того, само изъятие возможно только в исключительных случаях, когда другого решения этого вопроса нет. Изъятие будет происходить по коммерческим ценам и на коммерческих условиях с учетом упущенной выгоды и с учетом реальной стоимости объекта. Все связано с согласием собственника. Та поправка, которая вносится Департаментом земельных ресурсов, говорит о том, что земля может изыматься не только, которая находится в собственности города, но и та, которая находится в другой собственности, в федеральной или в частной. В случае необходимости для строительства исключительно социального жилья по госзаказам она может зарезервироваться и изымать.
Депутат Сергей Митрохин, ссылаясь на историю домовладельцев в Южном Бутове, предсказывает массовые градостроительные конфликты, в которые, по его мнению, будут втянуты десятки, если не сотни тысяч москвичей. Тем более, что упоминаемый механизм компенсации по рыночной цене не прописан законодательно.
Что касается компенсации, то, к сожалению, она, как правило, является неадекватной, что уже показала история Бутова, когда людям предлагали за участки по 20-30 соток в черте города компенсацию в виде однокомнатных квартир. И с учетом еще и тех индивидуальных домов довольно больших, которые стояли на этих участках, нормальные процедуры рыночной оценки этих утрат, которые государство может нанести гражданам, не существует. В законодательстве они не прописаны. Все это будет прологом к массовому произволу по типу Южного Бутова. В Москве готовятся крупномасштабные планы реконструкции целых кварталов. Под снос идет огромное количество домов. И люди далеко не всегда согласны выселяться из этих домов, потому что далеко не всегда эти дома ветхие, аварийные. Очень часто это вполне нормальные дома, которые еще простоят 100 лет, если там вовремя делать капитальный ремонт.
Председатель Бутовской инициативной группы Владимир Жирнов.
Очень легко будет, не просто легко, а очень легко. Если на территории Бутова происходит 100% беззаконие при изъятии земельных участков с формулировкой для государственных нужд, то с внесением поправок в 49-ю статью Земельного кодекса жилищное строительство будет признано государственными нуждами. И это по всей стране тогда развернется изъятие совершенно на законных основаниях.
Как за поправки Юрия Лужкова проголосует Мосгордума, 25 единороссов и 5 депутатов оппозиции, не сомневается, кажется, никто. Депутат Государственной Думы Александр Лебедев.
Никаких сомнений, что эти поправки пройдут, то есть будут поддержаны Мосгордумой, нет. Что касается Государственной Думы, это зависит от расклада сил с точки зрения поддержки нашего мэра в Думе. Поддержка у него, конечно, ослабела за последние несколько лет, но тем не менее, не знаю, может быть, он и найдет общий язык с федеральной исполнительной властью. Ну, конечно, главный вопрос – целесообразность таких поправок. На мой взгляд, и сегодня московские власти могут у кого угодно, что угодно отобрать. С точки зрения земли, Бутово – это просто редкое исключение, когда федеральные электронные СМИ получили команду встать на сторону граждан. Видимо, это своего рода урок, который преподали московским властям. Они сегодня 100% контролируют в городе что угодно.
Вернемся к бутовской истории. Владимир Жирнов сообщил, что Зюзинский суд принял, как он утверждает, заочное решение о прекращении права собственности и выселении домовладельцев с минимальной компенсацией собственности без предоставления другого жилого помещения.
Мы не признаем решение Зюзинского суда, потому что это заведомо неправосудное решение. Если будут нас выселять на основании этих судебных решений, я отвечаю за свои слова вам сейчас, мы будем драться. И прольется кровь. Я предупредил об этом Ресина, Челышева и всех остальных должностных лиц. Я говорю, вы играете с огнем. Я говорю, люди отсюда не уйдут.
Депутат Сергей Митрохин полагает, что поводов для паники из-за поправок Юрия Лужкова пока нет.
Это все-таки инициатива субъекта федерации, и шансов на принятие этой инициативы Государственной Думы не так уж много. Если мы увидим, что чаша весов склоняется в пользу принятия этого закона в Госдуме, конечно, мы будем инициировать массовые акции в рамках комитета гражданского контроля и партии «Яблоко», конечно, попытаемся сделать все возможное для того, чтобы эта поправка была остановлена.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российская региональная пресса, газеты Самарской области пишут о судебных исках по следам президентских выборов и о скандале в администрации города Тольятти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Самарские коммунисты заявили о фальсификации на выборах президента, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». В облсберкоме заявления обкома КПРФ называют безосновательными. Как сообщил секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин, сверка протоколов и данных автоматизированной системы Тема выборы показывает, что в ряде случаев голоса, отданные за Геннадия Зюганова, были приплюсованы Дмитрию Медведеву. На 745-м избирательном участке разница составляет 100 голосов, заявил господин Лескин. КПРФ ставит под сомнение и официальные данные облсберкома о количестве избирателей в области. По словам первого секретаря обкома Валентина Романова, разница в цифрах составляет 106 тысяч человек. Проблема была не в голосовании или подсчете голосов, а в самой избирательной кампании, анализирует самарский выпуск «Коммерсанта». Чиновники Тольятти попали в поле зрения прокуратуры, пишут самарские новости, рассказывает журналист Вера Степанова.
17 сотрудников администрации обнаружили в списках учредителей ряда коммерческих структур. Сей факт сами работники мэрии, начальники отделов, главы департамента предусмотрительно скрыли. Прокуратура потребовала наказать подпольных буржуев. На дверь показали только двоим. Начальнику сметно-договорного отдела управления службы заказчика департамента по строительству и архитектуре и ведущему специалисту отдела маркетинга департамента потребительского рынка и предпринимательства. Шестерым чиновникам повезло больше. Им удалось доказать невероятное. Управляли фирмами они бескорыстно, не получая за это ни копейки. Остальных чиновников и вовсе реабилитировали. Одни предоставили документы о том, что жилищные кооперативы не коммерческие организации, другие официально отреклись от материальных благ ради возможности служить интересам Тольятти.
Рассказывал журналист Вера Степанова. Департамент транспорта Самарской мэрии отсудил у федеральных властей свыше 222 миллионов рублей. Областной арбитраж суд обязал Российскую Федерацию в лице Министерства финансов выплатить указанную сумму, компенсировав тем самым затраты, понесенные муниципалитетом при оказании транспортных услуг федеральным льготникам, рассказывает Самарское обозрение. Рено подставил плечо теряющему рынок АвтоВАЗу, пишет газета «Время». 29 февраля была завершена сделка по приобретению французским концерном Рено блок-пакета акций АвтоВАЗа. Сумма сделки составила 1 миллиард долларов. Первый совместный автомобиль АвтоВАЗа и Рено будет создан на платформе Рено Лаган. Это будет семиместный универсал. К 2012 году АвтоВАЗ и Рено совместно намерены выпускать более 1 миллиона машин в год. Долгожданное обновление модельного ряда «Лада», да еще под маркой «Рено», может существенно улучшить позиции «ВАЗа» на рынке, сообщает еженедельник «Время». Самарские автодороги можно увидеть в режиме онлайн, рассказывает сайт телекомпании «Самара». На 6 самых оживленных самарских перекрестках установлена веб-камера для круглосуточной прямой трансляции в интернет. В будущем точек обзора станет больше. Планируется каждый месяц устанавливать по 2 камеры и к концу года увеличить общее их число до 20. Доступ к трансляции бесплатный и будет интересен не только автолюбителям, но и посещающим город туристам, рассказывает сайт телекомпании «Самара». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Ханты-Мансийском автономном округе ведутся поиски пропавшего вертолета, на борту которого находятся 2 человека. В Архангельске суд сегодня должен огласить приговор бывшему мэру города Александру Донскому, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась, сообщается в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Американский финансист Уоррен Баффет назван журналом Forbes самым богатым человеком в мире. В 20-ку самых богатых людей по версии издания вошли 4 россиянина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новые данные об инфляции в России в текущем году, программа по реконструкции аэропортовой сети России, открытие завода по производству растворимого кофе в Ленинградской области, новый рекорд мировых цен на нефть. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трефилов.
Инфляция в России в феврале составила 1,2%, а с начала года 3,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в среднем по России за февраль на 3,3% и составила к концу месяца примерно 1940 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 7,7%. На реконструкцию и развитие опорной сети аэропортов России до 2020 года будет потрачено более 540 миллиардов рублей, или в пересчете 22,5 миллиарда долларов. Сообщается, что 80% этих средств выделит федеральный бюджет, 11% – региональные бюджеты, а 9% будут привлечены из внебюджетных источников. Министерство транспорта относит к опорной сети 117 аэродромов, стратегически важных для обслуживания основных грузопотоков и перевозки пассажиров. Всего в России сейчас активно используется 260 аэродромов из имеющихся 351. Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, в середине марта введет в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Стоимость завода составит 100 миллионов долларов, а мощность – 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России уже владеет двумя производствами – по упаковке кофе в Ленинградской области и по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области. Цены на нефть в Нью-Йорке установили новый рекорд, превысив отметку в 104,5 доллара за баррель на фоне решения стран ОПЕК сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи нефти. В целом за последние 9 лет нефть подорожала в 10 раз. На долю 13 стран ОПЕК сегодня приходится более трети всей добычи нефти в мире и 40% ее экспорта. Европейский инвестиционный банк заявил о желании приобрести контрольный пакет акций Европейского банка реконструкции и развития, выкупив бумаги у акционеров из стран, не входящих в Европейский Союз. Сейчас совладельцами этого банка является правительство 63 государств, в том числе России, США, Канады и Японии, хотя большинство акций принадлежит странам Евросоюза. Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1991 году для содействия переходу к рыночной экономике бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы, а также республик Советского Союза. Курс доллара на сегодня 24 рубля 5 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 49 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 52 цента.
Иван Трефилов о главных событиях в минувшей о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Со мной в студии снова наш обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Ну и среди новостей, наверное, на первом месте стоят футбольные новости, результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Да, Марк, бесспорно, это главное событие вчерашнего дня. Прошли три ответных матча 1/8 финала. Реал в Мадриде потерпел поражение от Ромы 1-2. В итальянской столице был зафиксирован такой же счет в пользу Ромы, и она выходит в четвертьфинал. Челси в Лондоне взял верх над Олимпиакосом 3-0. В Афинах была зафиксирована нулевая ничья. Челси проходит дальше. И Порту по пенальти уступил Шальке 0-4, выиграв 1-0 в основное и дополнительное время. В Гельзенкирхене был зафиксирован такой же счет 1-0 в пользу Шальке, но 4-1 вчера в серии 11-метровых ударов немецкий клуб был сильнее. И таким образом известны 7 четвертьфиналистов, помимо названных мной. Во вторник восьмерку сильнейших прошли Арсенал, Манчестер Юнайтед, Фенербахче и Барселона. Ну вот восьмая команда определится 11 марта. когда ответную встречу проведут миланский «Интер» и «Ливерпуль». В первом матче «Ливерпуль» дома одержал победу со счетом 2-0. Болельщики с интересом, с энтузиазмом наблюдали за ходом последних, да не только последних матчей футбольной Лиги Чемпионов, причем наслаждаясь не только игрой как таковой, но и организацией этого действа и всему тому, что этому сопутствует, и комментариям, и прочее, прочее. Особенно это касается, разумеется, вот одного из моих самых любимых каналов Sky Sports. И многие представляют себе футбольную Лигу Чемпионов как вершину спортивного менеджмента. А нет, есть некоторые соревнования, которые в значительной степени превосходят футбольную Лигу Чемпионов, хотя и трудно себе это представить. И как раз сегодня я бы не хотел быть голословным, цитируя нашего эксперта, профессора Роберта Васкиричана, и обратиться к цифрам и вообще фактам, что называется. Приветствую вас, Роберт.
Добрый день. Ну, вы действительно правильно сказали, что есть лиги в других странах, где, в общем-то, давно уже налажен менеджмент так, что, ну, конечно, я не хочу сказать, что Лига Чемпионов должна учиться у американских лиг, но, в общем-то, они, конечно, повторяют те менеджерские и прочие ходы, которые уже освоили крупнейшие американские лиги. Я так говорю, общо. Имеется в виду и Лига американского футбола, о которой мы давеча во вторник, не далее, чем во вторник, разговаривали с нашим коллегой Олегом Винокуровым. И Национальная хоккейная лига, о которой мы неоднократно говорили в самых различных выпусках прессинга на волнах Радио Свободы. Но сегодня речь пойдет о бейсбольной лиге, Major League Baseball. Мы однажды как-то с вами говорили, но так вскользь, просто отмечали, что какой-то локальный финансовый успех. Но если говорить о сравнении между лигами, то есть уже мы ушли из Европы, переметнулись на североамериканский континент, то даже там есть различия. Вот, казалось бы, две процветающие лиги американские, НФЛ, Национальная футбольная лига, и Major League Baseball, большая бейсбольная лига, есть различия. А и различия в чем? Мы говорили о том, что футбольная лига погрязла в неравноправии, скажем так, и бедные клубы вовсю кричат о своих проблемах и так далее. И, в общем-то, если сделать поправку на ветер, ибо не так уж они и бедны на самом деле, но по сравнению с грандами имеет место пропасть. Они не могут, если гранды не могут или с трудом укладываются в колоссальный потолок зарплат 139 миллионов долларов, то бедняки, назовем их так, малоимущие клубы или безлошадные, как угодно их назвать.
Потолок зарплат вы имеете в виду?
В футбольной лиге сейчас.
Максимальная зарплата одного игрока в
течение... Нет, это платежная ведомость на
всего клуба.
Всего клуба, да.
Но отнюдь не бюджет полностью, да?
Но, да, да, бюджет, там еще другие есть составляющие. То бедные клубы не то чтобы уложиться в 139, они 70 и 80 не могут потратить по одной простой банальнейшей причине, потому что этих денег нет. И, в общем, вопрос стал о том, чтобы как-то устранить неравноправие. Что касается бейсбола, уже перейдем, так сказать, к основному, то эта проблема там решена за счет того, что бейсбольная лига подписала колоссальный полуторамиллиардный контракт с интернет-порталами и с телевизионными каналами, и эти деньги делятся ровно пополам. То есть вообще нет никаких даже зазоров для того, чтобы кто-то жаловался на неравноправие. Зарабатывают, может быть, в основном ведущие клубы из крупных городов, там, где потребительский спрос большой, и рекламодатели стремятся, так сказать, привлечь внимание именно этих болельщиков. Но получают все. Вот такой вот социализм по-американски.
А почему НХЛ в свое время докатилась до локаута? Хоккей менее популярен, что ли, стал?
Думаю, что да, конечно, безусловно. И хоккей менее популярен, наш про футбол, то, что называется сокер, европейский вариант. И еще менее популярен.
Но пока еще.
Мы здесь находимся в некой ситуации, я бы сказал, такого европоцентризма. Футбол, Лига Чемпионов, хоккей и так далее. И так далее. В Америке очевидно совершенно, что есть совершенно...
Америкоцентризм. Американский центризм.
Да, и это нормально. И там первые по популярности виды – это баскетбол. Это, безусловно, бейсбол и, наконец, американский футбол. А затем идут все остальные – и хоккей, и все такое прочее. Все там популярно, но вот эти три лиги, которые я назвал, они абсолютные лидеры. И это данность, тут не поспоришь и ничего не прибавишь, не убежишь. Так вот, бейсбол сумел так организовать свои внутренние процессы, что неравноправие исчезло. При этом они сумели, они не скатились в болото социализма, я бы так выразился, они сумели сохранить аристократию. Например, есть клуб Boston Red Sox или Нью-Йоркский клуб Yankees, который позволяет себе покупать одного, допустим, Бостон купил одного питчера за сумму вдвое превышающую бюджет клуба из Канзаса. который, в свою очередь, увеличил бюджет почти вдвое, до 70 миллионов, до 58 миллионов долларов, и тоже стал покупать не второсортных игроков, как ранее, а довольно, ну, не звезд, может быть, первая величина, но достаточно приличных игроков.
За сколько же был приобретен этот игрок? Вы
игрок?
Не сказали сумму.
Ну, если 58 миллионов бюджет Канзаса, вдвое превышающий сумму.
А, значит, порядка сотни
миллионов. 120 почти миллионов долларов. Этот питчер обошелся Бостону. Зовут этого питчера Дайсуки Мацузака. Он, видимо, японского происхождения спортсмен. Вот. Вот такие вот процессы происходят в бейсбольной лиге в Соединенных Штатах Америки.
А есть ограничение потолка зарплат одного игрока конкретно? То есть, как в НХЛ, есть мегазвезды, да, мегазвезда?
Есть ограничение, как правило, я не знаю точно, как в бейсбольной лиге, но, скажем, в футбольной лиге один игрок не может получать больше, чем четверть от потолка зарплат. То есть, если потолок зарплат сейчас 139, ну, будем считать 140, вот разделите на 4, вот это то, тот максимум, который может получать один игрок. В бейсбольной лиге у меня, к сожалению, нет таких данных. Думаю, что ограничения есть, иначе тогда одному питчеру заплатят, а остальным что делать? Питчер в одиночку не выиграет, каким бы он великим был, не выиграет ни один матч. Это же очевидно.
Но еще одна компонента, наверное, существенной популярности бейсбола, то, что этот вид спорта очень интернационализирован в Соединенных Штатах Америки, в отличие, скажем, от пока еще того же самого хоккея, где очень много европейцев, в бейсболе очень много кубинцев, японцев, вот вы назвали одного игрока японского происхождения и прочее, прочее.
Да, действительно, он более консервативный. Вот этот вот, ну, социализм в кавычках, но то решение, которое они приняли и спасли, собственно говоря, от расслоения свою лигу, говорит о том, что он питается, так сказать, очень такой почвенный вид спорта, питается своими корнями, и не следит за такими уж
инновациями
и так далее.
Да, и прочее,
да,
прочее.
Он занимается тем, чтобы этот бизнес процветал, и он действительно процветает.
Спасибо, Роберт. С вашей помощью будем время от времени обязательно следить за американскими видами спорта, которые являются образчиком спортивного менеджмента. Ну, а болельщикам напомню, что сегодня продолжается большой футбольный праздник трехдневный, и российских болельщиков ожидает матч розыгрыша Кубка УЕФА между Марселем и Зенитом. О результате этого и других матчей вы узнаете, заглянув на нашу спортивную страничку ресурса www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Роберт. О спорте вообще и о менеджменте в американском бейсболе беседовали Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Не пропустите после выпуска новостей программы «Час прессы». Российское общество перестало себя уважать. Вот главный итог всех последних событий в жизни страны. К какому выводу пришел обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Мы предлагаем вам поспорить или согласиться с ним через 7 минут в прямом эфире «Радио Свобода». Ведет программу Елена Рыковцева. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если давление со стороны ООО «Газпром» продолжится, наш ответ будет адекватный и осветительный.
Это может стать началом войны в Южной Америке.
Британское свиноводство деградирует из-за резкого повышения цен на зерно и корм.
Начиная с того момента, как меня взяли около моего дома, сотрудники ФСБ на начальных этапах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.